Когда мы говорим об отношениях людей с Богом, мы имеем дело с достаточно сложным явлением. То есть у каждого из нас есть какие-то факторы, которые препятствуют открытым и простым отношениям. С одной стороны, мы точно знаем, что тогда, когда человек имеет живую связь с Богом, то его жизнь наполняется божественным смыслом. Она отражает эту полноту, она отражает шалом или божественный мир, целостность жизни. Вот. И нам хочется иметь такую жизнь, мы стремимся к тому, чтобы иметь такую жизнь. Но как это проявляется на практике, я думаю, в жизни большинство из нас могут подтвердить, что это действительно так. Мы являемся свидетелями того, что это непросто. Вот иметь такие отношения с Богом, ну, далеко не у всех получается. Если и получается у христиан, то не всегда. Вот почему Библия содержит на своих страницах примеры таких людей, как Давид. Давид был человеком, который назван мужем по сердцу Божьему. И в книге «Деяния апостолов», в одной из проповедей апостола Павла, есть объяснение, что это значит. Апостол Павел говорит, что Давид был мужем по сердцу Божьему, потому что он исполнил желание Божие. То есть быть человеком по сердцу Божьему означает быть в гармонии с тем, что хочет Бог. Это вполне естественно, когда человек находится в дисгармонии с Богом, он попадает в зону противоречий. Эти противоречия с Творцом, они неизбежно приводят человека к противоречиям со всей жизнью, с самим собой. Вот таким образом, жизнь такого человека, она никогда не может быть полноценной, счастливой и глубокой. Вот почему в каком-то смысле быть мужем по сердцу Божьему является целью каждого христианина, и если она еще не стала вашей целью, то у нас сегодня есть возможность еще раз обратиться к тому, что Господь делает с нами, делает в нас, для того, чтобы стремиться к Нему. Так вот, когда мы смотрим на жизнь этого человека, мужа по сердцу Божьему, мы обнаруживаем множество очень интересных явлений. Дело в том, что вот этот портрет Давида, он описан достаточно подробно с разных сторон. Мы видим разные грани его жизни, представленные здесь. Вот. И они показывают нам, что Давид был обычным человеком. То есть Библия не идеализирует эти положительные примеры. Она показывает не только их сильные стороны, не только те точки, в которых мы явно можем Давиду подражать, но она показывает и многочисленные слабости, провалы, ошибки, грехи. Для того, чтобы мы могли увидеть, что вот человек, который назван мужем по сердцу Божьему, был обычным человеком. Это не ангел какой-то безгрешный, который не может согрешить. Это помогает нам идентифицировать себя с ним, для того, чтобы мы могли практически учиться такой жизни. Как я уже сказал, что глядя на Давида, мы видим его человеком в реальных обстоятельствах, часто в борьбе. Особенно если вы читаете Псалтырь, видно, как он иногда впадает в уныние, потом выходит как бы из этой ямы уныния. Видно, как иногда его сердце переполнено ощущением несправедливости, в которую он попал, и он молит Бога о том, чтобы он восстановил справедливость, чтобы он воздал его гонителям. И так далее. Видно, что он в каких-то ситуациях как бы теряет надежду, но потом снова в каждом псалме, в конце концов, он приходит к этой прочной опоре, прочному основанию, что он находит ту точку, на которой он стоит. И в этом вот богатство примера Давида. Он показывает реальную борьбу, и он показывает, что это нелегко, это не просто так на автомате, на автопилоте он проходит жизнь, он имеет настоящую реальную борьбу, и Бог позволяет ему проходить через реальные трудности, через множество несправедливостей самых разных. И, как я уже сказал, эти примеры даны нам для того, чтобы видеть. Вот это реальность жизни, в которой живут Божьи дети. И это та реальность, в которой Бог готов нас вести и готов помогать нам и поддерживать нас. Сегодня мы коснемся очень интересного элемента в жизни или в истории Давида, мы посмотрим на его, на финальный элемент или финальный момент его взаимоотношений с человеком, который причинил ему очень много неприятностей. Мы посмотрим на историю, связанную со смертью Саула, и с реакцией Давида на то, что произошло, и попробуем сделать несколько выводов, несколько практических уроков взять для себя, для того, чтобы попросить Бога, чтобы Бог обогатил наши сердца той истиной, которую мы здесь познаем. До этого небольшое вступление. Если вы помните, в истории Давида, если вы читаете ее внимательно, было несколько ситуаций, когда он, находясь в жестоком преследовании, где-то не выдерживал. Это, конечно, очень сложно представить. Нам с вами сложно представить, что это значит в течение нескольких лет находиться в бегах. То есть это нет своего собственного дома, человек не может жить дома, у него нет всяких разных благ и удобств, которые есть у обычных людей. То есть у него нет постоянного дохода, за который он мог бы жить. У него нет источника воды часто, который он мог бы, что он мог бы пить. У него, я уже не говорю о душе, который каждый из нас имеет каждый день. Вот. Продукты, которыми должен был он питаться, не только, а с ним было 600 человек. Вы представляете себе, когда мы делаем день церкви, и там у нас 1200, может быть, чуть больше человек, так это целая операция для того, чтобы накормить этих людей в течение одного дня. Вы можете себе представить 600 человек, которые годами вместе с Давидом где-то находятся. Это достаточно сложно. Плюс еще один, самый главный фактор, самое главное неудобство – постоянная угроза, что тебя поймают и убьют. Он знает точно, что Саул, у которого есть дворец, у которого есть постоянные снабжения продуктами питания и всякими разными другими средствами, он царь, он пользуется всей властью. Он ищет его души. И вот Давид, мы знаем, что не во всех ситуациях точно поступал. Это очень интересная часть. Мы уже говорили о ней немножко. Интересная часть истории Давида. Дело в том, что есть люди, а точнее все люди, все христиане, они подвержены такой особенности. Мы можем иметь очень хороший навык победы над грехом в определенных условиях. Вот есть такие люди, для которых абсолютно ничего не стоит не раздражаться. Вот на него говорят, его там, на него клевещут, его ругают, он стоит и улыбается. Редко, правда, такие встречаются, но бывает. Но в другой ситуации этот человек пялит глаза туда, куда не нужно. Ему трудно их удержать. И разные другие ситуации. То есть есть у всех людей есть те точки, в которых легко, сравнительно легко. Но опять-таки, как легко? Просто у человека есть навык победы, к которому он был приучен в определенных обстоятельствах. Он приучился и натренировал духовные мышцы. Он может быть дисциплинированным, но не очень мягким. Или очень сердечным и теплым, но не способным правильно построить свою жизнь. То есть у разных людей есть разные особенности. Вот так у Давида. Он когда появился в этой точке, где филистимляне стояли против войска Саула, против войска израильского, и когда он услышал голос Голиафа, который ругался против народа Божьего, для него не было вопроса вообще. Он говорит, я сейчас пойду, и для меня нет проблемы, чтобы этого человека победить. Я пойду и убью его. Весь остальной народ был в страхе. То есть Давид очень хорошо знал, как вести себя, доверяя Богу в ситуациях, когда он имел дело с врагами народа израильского. Но для Давида было сложно определить правильное отношение, как же поступать тогда, когда его преследует царь израильский. Здесь переплеталось несколько очень важных факторов, и мы сегодня увидим, почему они очень важны. Давид не мог просто так иметь уверенность, что он сейчас пойдет и убьет Саула. Множество факторов, которые препятствовали этому. Саул – царь, царь израильский, пусть потерявший свое достоинство. И мы видим, как даже тогда, когда Бог, казалось бы, давал Саула в руки Давида, Давид отказывался его убивать. И опять-таки мы сегодня посмотрим, почему это очень важно. И вот когда он находился в такой ситуации, ему было трудно сориентироваться. И в этой ситуации он несколько раз выбирал решения, которые приводили его к неприятности. О первом мы уже говорили. Помните, когда он убежал к Анхусу, в Геф, царю Гефскому, и когда там он, ну, для того, чтобы как-то избежать разоблачения, ему пришлось притвориться безумным. Слюну по бороде пускал, и все, что там с этим было связано. Ну, то есть, ну, вот смотришь, когда на Давида в этой ситуации, ты не узнаешь в нем того, кто победил Голиафа. Это, казалось бы, два разных человека. Но мы видим, как в жизни Давида он попадает в той ситуации, в которой у него не развита ясно вот эта сторона доверия Богу вот в этой ситуации. И мы знаем, что Бог его милует. Все равно сердце Давида принадлежит Богу. Все равно он ищет Бога. И поэтому Бог милует его даже в таких ситуациях. Несколько позже Давид отвел своих родителей к царю Моавитскому, если вы помните. Написано, что он понимал, что родители не могут с ним ходить постоянно. И он понимал, что Саул рано или поздно, он может как-то пробовать причинить ему зло через его родителей. И потом он берет своих родителей, и он уводит их уже не к филистимлянам на запад, а к моавитянам на восток, вот туда за Иордан. Он отвел их туда, и он хотел там остаться. Но в это время к нему приходит пророк, и Бог через пророка говорит: «Нет, иди в Иудею». Посмотрите, 22 глава, 1 книга Царств, 5 стих. «Но пророк Гад сказал Давиду: не оставайся в этом убежище, но ступай и иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. Это очень интересная ситуация. Мы все ищем стабильности. Пусть какой-то, может быть, плохой, может быть, не совсем твердой, но стабильности. Не совсем, может быть, точной и правильной даже. Давид походил, побегал немножечко от Саула, и он так себе представляет, ну, может быть, хоть у моавитян там где-то как-то залягу на дно, но пережду чего-то, что там Бог сделает дальше, я не знаю. Но хотя бы я не буду каждый день думать о том, что на каждый шорох реагировать, что за мной пришли. Но приходит пророк и говорит: не пойдет. Назад туда в Иудею. И это очень интересная ситуация. Бог ставит своих людей очень часто в такие обстоятельства, в которых стабильность невозможна. Вот все, что есть, это Бог, на которого он может уповать. И каждый день его могут взять. Бог охраняет его. Бог охранял его много раз уже до этой ситуации и много раз после этой ситуации. Но эта ситуация, вернее, эта вся охрана только в Божьих руках. У Давида нет своих инструментов, которыми он мог бы держать прочно. Это всегда сложно. Это всегда вот та точка, где нам необходима тренировка веры, развитие нашего доверия Богу. И Бог вот в такой ситуации, вы знаете, ставит Давида, и он возвращает его туда. Вот. Но мы знаем, что это еще не все. Давид пришел еще к одной точке, когда он устал бегать, и когда он решил еще раз попробовать пойти в землю неприятелей народа израильского. И опять попал в неприятности. Давайте прочитаем эту историю. 27 глава, книга Царств, 1 стих. И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула. Опять-таки, мы быстры на суд. Это, кстати, очень большая, серьезная проблема, которая существует у христиан. Мы быстро на суд, мы думаем: о, Давид, ну что ж ты так прослабил? А Голиафа еще победил. А здесь мы тебя не узнаем, Давид, ты нас просто позоришь. Ну, в действительности, если бы мы сами попробовали хотя бы десятую долю, как я уже сказал, пережить того, что переживал Давид, ну, наверное, мы бы уставали быстрее. В этой ситуации, вот Давид приходит к этой точке. Сказал Давид сердце своему: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул. И он знал точно, что убегу к филистимлянам, и там уже Саул меня не достанет. По-человечески это было, ну, правильное, рационально правильное решение. И отстанет от меня Саул, он не будет искать меня более по всем пределам израильским, и спасусь я от руки его. Ну, придя в очередной раз к царю филистимскому, Давид решил одну проблему. Саул действительно не мог уже его достать там, но он создал себе другие проблемы, более сложные. Филистимский царь, или царь Гевский, принял его в этот раз, исходя из принципа, уже Давид стал известным, и стало всем известно, что Давид и Саул враги, что Саул враждует против Давида, что он ищет Давида, хочет его убить. Вот, и поэтому царь Гевский принимает Давида по принципу: враг моего врага – мой друг. Понимаете, да? То есть, если Давид – враг Саула, значит, он будет моим другом, потому что Саул тоже мой враг. Таким образом, он принимает Давида, и при этом он рассчитывает, что Давид будет участвовать с ним в нападениях на Иудею. Что тогда делали филистимляне? Они периодически совершали набеги на территорию Иудеи, на территорию Израиля, естественно, южную часть, это больше касалось иудейской земли. Вот. И поэтому он и рассчитывал, что Давид будет вместе с ним заниматься тем же самым. Вот. Таким образом, Давид поставился в очень сложное положение. Давид попросил отдельный город, чтобы он не был контролируем основным войском царя филистимского. Он попросил себе отдельный город, и он совершал набеги, но он в этом случае, так как он должен был совершать эти набеги, он совершал их, он делал эти рейды такие, он атаковал не Израиль, который был севернее, а амаликитян, которые были южнее. И он приносил оттуда добычу, и филистимляне не знали, они думали, что он приносит добычу от израильтян, от иудеев. То есть Давид поставился в очень сложное положение. Если мы посмотрим на карту, то мы можем понять эту картину немножко лучше. Если нам включат сейчас карту, кто у нас там есть, кто у нас выключатель карт есть такой. Вот посмотрите, что происходит. Вот это филистимлянская территория. И вот здесь вот постоянно были всякие разные конфликты, разного рода конфликты. Мы уже говорили об этой карте, мы говорили о различных путешествиях, в которых находился Давид. Вот это вот Гев, вот это город, это первый город наиболее близкий, вот здесь один из наиболее близких городов к Иудее. Вот здесь был Анхус, царь филистимский, к которому Давид не один раз прибегал. Анхус дал Давиду город, который называется Сикелак по-русски. Вот это место, вот это город. Вы видите, он достаточно далеко. Он находится практически в пустыне Негев. Вот он находится достаточно далеко. И вот отсюда царь филистимский рассчитывал, что Давид будет атаковать израильские и иудейские территории здесь. Вот. И, ну, таким образом, в общем-то, филистимляне и жили. Но Давид вместо этого, он атаковал амаликитян, которые жили южнее здесь. Как я уже сказал, поставился в очень сложное положение, когда он вынужден был заниматься войной. Вот. Но даже эта уловка, она ненадолго сработала. В конце концов, Саул вышел войной против филистимлян в очередной раз. И здесь уже царь филистимский собирает все свое войско для того, чтобы двинуться на север, для того, чтобы там атаковать Саула. И он, собирая свое войско, и он, естественно, одного из лучших воинов, который на его территории, он призывает Давида с его 600 воинами, которые были у него, для того, чтобы вместе двинуться туда. И Давид чуть было не стал участником войны против своего собственного народа. И немножко позже мы увидим, насколько это сложно, и Давид дает сильно, это самое последнее, что бы он делал, он сильно не хотел этого. И Бог избавил его буквально в последний момент. Бог избавил его. Если вы помните эту историю, князья филистимские, они сказали Анхусу, царю, говорят, а что это за еврей здесь такой? Он говорит, да, это лучший воин. Он, посмотрите, уже год здесь мне приносит добычу, и он очень такой сильный. То есть он рассчитывал, что Саул атаковал Иудею, что Давид атаковал Иудею. Вот. Но эти князья филистимские, Бог просто вложил в их сердце. Они заподозрили и говорят, не-не-не-не, убери его назад. Мы не доверяем ему, мы с ним не пойдем на войну. Вот и таким образом Бог избавил его, и он вернулся назад в Сикелак. И когда он вернулся сюда, оказывается, в это время амаликитяне атаковали Сикелак, и они захватили там женщин, детей, добычу, увели сюда, на свою собственную территорию. Вот. И здесь Давид приходит, он вынужден заниматься этой проблемой, он освобождал этих всех своих людей. И в это время происходит вот это событие. Филистимляне убивают Саула. Мы посмотрим на это следующая еще карта есть у нас, мы посмотрим на нее. Эти события происходят немножечко севернее. Значит, давайте еще раз посмотрим. Вот это Сикелак, вот этот город, где Давид обосновался на пару лет. Вот это Геф, вот это центральный город филистимский. Видите, какую большую территорию филистимляне в это время имели. То есть они периодически захватывали эти земли, иногда израильтяне отвоевывали их назад. Так вот, вот в этом месте случилась битва. Вот на этом месте, на этой горе, филистимляне поразили Саула и его сыновей. Потом они, как написано, отрубили им головы и отправили их головы с их оружием по всей стране филистимской для того, чтобы показать, что они победили Саула, победили царя Израильского. А их тела повесили вот в этом городе, Бефсан. Если вы помните, когда люди, которые живут вот здесь, Иавес Гилеадский, когда услышали об этом, они пересекли Иордан, они всю ночь шли, храбрые люди отсюда, и они сняли тела со стены городской отсюда, Саула и его сыновей, и для того, чтобы и они принесли сюда, для того, чтобы можно было их захоронить, чтобы с почестью похоронить, потому что это было посмешище. То есть филистимляне совершили вот это очень наглое такое надругательство над самим царем израильским. И вот эту весть приносят Давиду. Когда эту весть принесли Давиду, известно, что один человек, который, в общем, был по своей крови амаликитянином, но он был пришельцем, который ассимилировался там, в народе израильском, вот он был свидетелем того, как погиб Саул. Ситуация была такая, что у филистимлян в это время уже были развиты лучники, то есть те, которые с луков, стрелами стреляли, и они на большом расстоянии могли поражать. И после этого, кстати, Давид распорядился, чтобы в израильской армии были вести луки и натренировать лучников. Вот, по всей видимости, до того не было этих людей. Вот. И они написано, что от многочисленных ран от стрел Саул истекал кровью, и он просил своего оруженосца, чтобы он его поразил, потому что он не хотел, чтобы вот эти нечестивцы его убили. Вот. И после того, когда этот оруженосец отказался это сделать, Саул упал на свой меч. Какой-то человек видел это. И этот человек сообразил, что происходит. И он быстренько снял с Саула его венец и взял некоторые еще вещи, которые ясно доказывали, что они принадлежат к Саулу. И вперед, бегом, оттуда, вот с этой горы, вот сюда, в Сикелак. Это заняло несколько дней ему, чтобы туда добежать или дойти, но он рассчитывал, что он принесет царю Давиду радостную весть. И у него были в руке доказательства. И для того, чтобы каким-то образом получить дивиденды с этой истории, он эту историю приукрасил. Он поставил себя на место этого оруженосца, которого Саул просил поразить. И он сказал, что я его убил. И здесь вроде бы как бы и его поразили филистимляне, а он, ну, как бы уже, ну, помог ему не мучиться там сильно долго. Вот этот. И в то же самое его заслуга как-то перед Давидом, что вот я убил твоего врага. Но реакция Давида была совершенно другой. И это то, что было неожиданно для этого человека и для многих людей вокруг. И это тот урок, о котором мы сегодня хотим поговорить с вами. Посмотрите, вторая книга Царств, 1 глава, 11 стих. «Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их. Также и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». Это очень важная часть истории Давида. Это очень важная часть великого человека, друзья. Это важная часть характеристики человека, которого можно назвать муж по сердцу Божьему. Это очень важная часть жизни каждого, кто хочет быть на него похожим. И мы посмотрим сейчас на эту историю. Дело в том, что нам с вами часто приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Конечно, они намного меньше. Никто из нас не находился в таком длительном периоде, в опасности, что его лишат жизни. Или почти никто, во всяком случае, всех, кого я знаю здесь. Никому из нас не приходилось переживать вот этот внутренний конфликт, когда человек, которого ты должен уважать и чтить, он является твоим врагом. И вот когда вот эта ситуация случилась, вот здесь вот эта реакция Давида помогает нам очень многое увидеть. Отношения Давида с Саулом были достаточно сложными. Как вы помните, вначале Саул восхищался Давидом, потому что Давид победил Голиафа и дал свободу народу израильскому от этой атаки, от этого противостояния. Вот. Но немножечко позже, буквально вскоре, после того, когда Саул узнал о взлетевшей буквально популярности Давида, она даже тогда, вот при отсутствии средств массовой информации, очень быстро вести распространялись, что когда они возвращались с этого боя, с этой битвы, то люди уже встречали их, и они приветствовали и говорили, или девушки, которые встречали, хороводы, пели, и они говорили: «Саул победил тысячи, Давид победил десятки тысяч». И Саул в этот момент не мог проглотить эту пилюлю. Он в этот момент провалился в болото зависти, из которого так и не выкарабкался всю свою жизнь. Это, кстати, очень печальная история. Он буквально был в болоте. Он периодически вроде бы понимал, что Давид – это лучший подарок от Бога для его царства. Но снова и снова возвращался к этим негативным мыслям. А, ему приписали десятки тысяч, а мне только тысячи. Значит, он в десятки раз лучше меня. Таким образом, он находится в ситуации, в которой Давиду достаточно быстро стало ясно, что Саул его враг. Саул стал враждовать. И поначалу, если первые две попытки Саула убить Давида, они были более эмоциональные, и поэтому Давид относился к этому спокойно, и он возвращался снова назад к себе домой. Но после третьей попытки, когда Саул послал к нему домой, чтобы его убить там дома на постели, вот, Давид понял, что это уже серьезно. И помните, тогда у него был разговор с Иоаннафаном, и они решили сделать проверку, действительно ли хочет Саул убить, или это просто его эмоции. И в результате этой проверки они пришли к точному выводу, точно хочет убить. И мы знаем, как Саул собирал войско, и он выходил для того, чтобы догнать Давида и каким-то образом, в общем, найдя его, причинить ему зло, или точнее, убить его конкретно. Вот. Несколько раз Бог давал Давиду такие условия, когда Саул был в его руках, когда Давид мог его поразить, мог с ним рассчитаться, но Давид, как мы уже говорили, отказывался это делать, вот, по определенным причинам. Более того, когда Давид услышал о смерти Саула, он вместо того, чтобы торжествовать от того, что наконец он может свободно вернуться назад, вместо этого он устроил плач. И он специально по этому поводу написал псалом. Траурный псалом, который он провозгласил там же на месте. Этот псалом записан во второй части первой главы второй книги Царств. Давайте мы прочитаем. Специальная плачевная песня. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, это та гора, где погиб Саул, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы он ни был помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницы с украшениями и заставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сраженный Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». В чем причина такого отношения Давида к погибшему Саулу и его сыновьям? Нужно сразу отметить один очень важный факт, что речь идет не о том, что о мертвых не говорят плохо. Вы знаете, есть русская пословица такая. О мертвых не говорят плохо. Или никак, или хорошо. Некоторые пытаются объяснить, что это по этой причине Давид написал такую песню. Но мы видим, что это было не в характере Давида. Давид всегда был очень искренним человеком. Были другие причины, которые определили оценки, реакции и подход Давида к Саулу и ко всему тому, что произошло в то время. Этим отличался Давид. Его отношение к Богу формировало его отношение к тому, что происходило вокруг. Вот почему он всегда стремился, несмотря на свои слабости и периодические падения, Давид всегда стремится к Богу и всегда стремится смотреть на ситуацию Божьими глазами, даже в таких очень сложных, чрезвычайно сложных вопросах. Это и определило его отношение к Саулу и к тому, что с ним произошло. Мы отметим несколько таких сфер, в которых это в особенности видно. То есть первая причина, почему Давид не злорадствовал, не радовался о победе, вернее, о поражении Саула, исходило из его почтения к Израилю. То есть когда мы говорим о том, что погиб Саул, мы говорим о поражении Израиля. И вот это никак не могло быть предметом торжества для Давида. Даже несмотря на то, что, убив Саула, филистимляне, казалось бы, облегчили ему жизнь. Представьте себе, многие годы жить под давлением угрозы, и теперь он может свободно вдохнуть. И вот эта вот личная свобода, которую он получил, оказалась для него менее значимой, чем поражение Израиля. Давид выше ценил Израиль, чем свою собственную свободу. Послушайте, как он пишет. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». То есть первое, что видит Давид, он видит ужас поражения Израиля. Он очень ясно понимал, что Израиль – это центр Божьего внимания. Он ясно понимал, что Израиль – это особый Божий народ. Это особый Божий народ, это предмет особой Божьей любви. Да, у Израиля было много проблем, но он, Давид очень ясно понимал, что Бог дал свои обетования народу израильскому. Израиль – это обетованный народ. Он точно знал, что именно Израиль является хранителем закона Божьего, Божьего откровения. Он понимал, что Израиль является колыбелью будущего великого дела искупления, которое Бог должен осуществить. Понимая святость Божию, святость Божьих законов, святость Божьих целей, Давид не может поставить свою собственную свободу выше этой святости. Для него Израиль и его репутация более важны, чем своя собственная свобода. Кстати, друзья, это достаточно хорошо выражено во всех псалмах. Если вы почитаете псалтырь, вы можете обнаружить, как очень часто, как много Давид говорит об Израиле. В некоторых псалмах он буквально перечисляет всю историю, как она была. Он говорит: «Ведом в твоих, Бог ведом в стенах твоих, как заступник, как защитник». Он ясно понимает важность народа израильского. Он понимает важность дома, где поклоняется народ израильский, дома Господня. Это первое качество человека по сердцу Божьему. Смотрите, он продолжает и говорит, как подчеркивая здесь: «Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». То есть он понимает, что здесь Божье действие. И Саул, какой бы он ни был плохой, он был царем народа израильского. Мы чуть-чуть позже об этом немножко поговорим, мы коснемся. Давид плачет об Израиле. Давид точно знает, что какими бы ни были обстоятельства, какие бы трудности ни переживал этот народ, он драгоценность в истории вселенной. И поражение Саула для Давида трагично тем, что оно означает поражение народа израильского. Преданность народу Божьему, его целям и его интересам – это очень важная часть жизни человека по сердцу Божьему. Мы сегодня живем в тот век, друзья, когда индивидуалистичные интересы, свои собственные цели становятся намного важнее. Человек по сердцу Божьему даже тогда, когда его жизни угрожают, он лучше бы оставил Саула живым, пусть он его преследует, но чтобы народ израильский не был поражен. Вот почему он плачет. Как я уже сказал, это очень яркая картина. И понятно, что человек по сердцу Божьему – это человек, который чувствует то, что чувствует Бог, и желает то, что желает Бог. Для Бога его народ – это самое дорогое, что есть на земле. И поэтому для Давида народ израильский был самым дорогим, более важным, чем его собственная безопасность даже. Сегодня человек Божий будет дорожить церковью, ради которой Бог отдал своего Сына. Он будет видеть и понимать важность народа Божьего. Для него будет очень дорого, чтобы народ Божий процветал. Чтобы он мог, чтобы его имя не было посрамлено в мире, который окружает его. Вот откровенно говоря, сегодня все меньше и меньше таких людей, которые бы вот так ценили народом Божьим, для которых бы так дорога была церковь сегодня. В этом и есть отличие людей, которые можно назвать, что они люди по сердцу Божьему. Это люди живут для чего-то более важного и значимого, чем свой собственный успех, свое собственное удовольствие или даже своя собственная безопасность. Вторая причина. Вторая причина, которую мы видим, почему Давид плачет о Сауле, это его почтение к царю Израиля. Вот здесь, конечно, очень такой резкий конфликт возникает. Дело в том, что Давид ясно понимает, что царь Израиля – это тот, которого нужно, который достоин почести. Почему он достоин почести? Не потому, что он хороший. Потому что он избран Богом и поставлен на это место, и он помазан. В то время помазание, оно определяло Божье действие. То есть он является представителем народа, наивысшим представителем народа. Тем, кого Бог поставил, чтобы он управлял народом израильским. Вот посмотрите, как он подчеркивает в последней строчке 21 стиха. Он говорит, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. То есть он говорит, что то, что произошло там, там произошло то, что как будто Саул не был помазанником. Помните, что останавливало Давида от мести, когда он имел возможность отомстить Саулу? Помните, что он говорил людям, которые рядом со мной? Он говорит, я не подниму руки на помазанника. Это еще один чрезвычайно важный фактор, который очень сильно утерян в наше время. Для Давида было важно не то, что Саул по своим ошибочным, греховным действиям потерял право на трон. А для него было важно, что однажды он был помазан. Что этот человек однажды когда-то занимал это положение. И поэтому он не мог злорадствовать. Он не написал здесь псалом, так ему и надо. И он мог здесь перечислить. Посмотрите, раз в одной ситуации, раз в другой ситуации, раз в третьей ситуации. Знаете все люди, как не надо поступать. Давид не делает так. Он делает так, когда он говорит о врагах народа Божьего, о каких-то греховных ситуациях других, он делает так, когда он говорит о нечестивцах. Но здесь, о Сауле, он не говорит так. И на это есть причина, как я уже сказал. Его главная причина заключается в том, что Давид очень высоко чтит положение царя. Он хочет, чтобы люди, которые рядом с ним, ясно понимали, что там есть определенный уровень веса, авторитета, славы в самом положении, даже не в человеке, в положении царя. Он не хотел бы, чтобы люди, которые рядом с ним были, потом когда-то на какой-то точке, увидев его провалы, могли по отношению к его царству поступить так, как он поступал сейчас к царству Саула. Кстати, это очень серьезный вопрос. Вот почему Писание очень ясно говорит, строжайшим образом предупреждает детей, чтобы они не злословили родителей. Это очень серьезно, чтобы дети никогда не говорили плохо о своих родителях. Что, родители ангелы, что ли? Нет, не ангелы. Но вы помните, насколько серьезно это было, что Бог в законе Ветхого Завета заповедовал, повелел побивать камнями, если кто будет злословить своих родителей. Это очень серьезно, потому что нарушается структура. Вот почему написано в Ветхом Завете, опять-таки, начальствующего в народе не злословь. Мы, конечно, живем сегодня совершенно в другом веке. Мы живем сегодня тогда, когда это ничего не стоит. Когда люди очень легко могут возражать, спорить, ругаться, унижать, говорить плохо про своих родителей, про служителей в церкви. Сами того не понимая, что это не действие человека по сердцу Божьему. Скажите, что разве Давид не понимал всех проблем Саула? Да понимал, конечно. Но понимая эти проблемы, он относился к ним с глубокой печалью. Не со злорадством. Он понимал, что это проигрыш всего народа. Он понимал, что это болевая точка. Если сейчас он начнет еще смеяться и унижать этого человека, он этот проигрыш еще сильнее углубит. Он доверяет Богу суд. Он сам даже отказывается взять в свои руки месть. Кстати, в послании к евреям, мы будем еще раз к этому стиху возвращаться, написано, где Бог говорит: у меня отмщение, я воздам. Вот здесь, конечно, сложный вопрос, когда нам нужно доверять Богу в подобных ситуациях. Как я уже сказал, что здесь, конечно, было сложно. Это наиболее сложная точка в жизни Давида. Почему? Потому что он должен почитать того человека, который хочет его убить. Он должен с почтением относиться к его положению. И вот это и была такой точкой, и была той точкой, где и вот этот, знаете, вот этот процесс переплавки сердца Давида происходил. Есть третья причина еще. Две причины. Первая, почему Давид плачет о Сауле. Для Давида очень важен Израиль, его слава, его благосостояние. И поражение Израиля для Давида очень печально. Второе. Поражение израильского царя. Очень печально. Третий есть вопрос. Это почтение к личным достоинствам Саула. Давид здесь достаточно много говорит об этом. У нас, к сожалению, часто бывает так. Как только человек переходит из разряда друзей в категорию, ну, если не совсем врагов, то, ну, может быть, не совсем доброжелателей, то сразу же все в этом человеке становится негативным. Многие вещи, которые можно истолковать каким-то образом негативно, люди часто стараются так сделать, истолковать негативно. Мы видим, у Давида не так. Давид видит Саула, и он ясно понимает проблемы Саула, недостатки Саула, но он с почтением относится к личным достоинствам его. Послушайте несколько таких достоинств, которые он перечислил. Он говорит о нем как о красивом и славном человеке. 19 стих. «Краса твоя, Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные». Здесь речь идет не только о привлекательной внешности Саула, а он был, как известно, привлекательным человеком. Если вы помните начальное описание его карьеры, там специально отмечено о том, что он действительно, когда его поставили как царя первый раз, то он привлек к себе вот, тем, как он выглядел. Но здесь речь идет больше, чем только о привлекательности. Речь идет о очень многом, что он мог хорошо делать. Он умел руководить. Саул умел руководить. Он был талантливым военачальником. Он умел построить военную операцию. Он умел организовать войско правильно. И он действительно достигал многих побед. И Израиль существенно расширил свое царство во время его правления. И Давид это признает. Это очень важный фактор. Давид не цепляется за недостатки, за проблемы. А у них были очень большие проблемы с Саулом. Он не говорит, а он негодяй такой-сякой, вообще откуда он взялся, лучше бы сразу меня Бог выбрал, и я бы сразу здесь поправил, как положено. Давид отдает должное. Он говорит: краса твоя, Израиль, поражена на высотах твоих. Это действительно было лучшее, что было в Израиле, по-человечески говоря. Далее он подчеркивает, что Саул и его сыновья были сильными людьми. Как пали сильные. Немножко ниже 21 стих он говорит: «Ибо там поврежден щит сильных». 22 стих: «Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром». То есть он говорит о том, что Саул и его сыновья были сильными людьми. Они действительно могли достигать цели. Далее он вспоминает заботу Саула о народе. 24 стих. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницы с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы». Все это не умаляет проблем Саула. У Саула достаточно много проблем, по причине которых он лишился царства и по причине которых Бог допустил, что филистимляне его убили. И вот эти существенные его грехи, недостатки, они привели к потере его царства. Но вместе с тем Давид честный человек. Он хочет, чтобы люди помнили, что потеряв Саула, Израиль потерял много хорошего, то, что было у этого человека. В этом еще одно качество людей по сердцу Божьему. Эти люди честные люди. Их личная обида не перекрывает их горизонт так, чтобы считать теперь все негативным. Есть четвертая причина, которую мы видим, по которой Давид плачет по Саулу. Это почтение к Саулу как к отцу близкого друга. Мы знаем, что у Давида были очень близкие дружеские отношения с Иоаннафаном. Он прекрасно понимал, что Иоаннафан не мог оставить отца, и он не требовал от него этого. Иоаннафан понимал, что отец в этом не прав по отношению к Давиду, он не прав. Он понимал, что отец просто в зависти погряз. И, кстати, об этом говорил, как Иоаннафан в своих разговорах с отцом, мы видим это. И помните, было два разговора у Давида с Саулом, и он все время ему говорил. То есть они пытались ему помочь выкарабкаться из этого болота зависти. Тем не менее, Давид ясно понимал, что Иоаннафан не может оставить своего отца, и он был там на территории отца, и поэтому он видел его, что Иоаннафан был с Саулом достаточно дружен во многих ситуациях, тогда, когда они защищали народ израильский. 23 стих. «Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Как пали сильные на брани, сраженный Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Заметьте, он не говорит этих слов о Сауле. Он не говорит, ты был очень дорог для меня. Там не было близких отношений. Он говорит о Сауле, уважая его как царя, которым он был. И уважая те достоинства, которые у него были. Но вот здесь с Иоаннафаном у него близкие, сердечные, теплые отношения. И мы видим, и они честно выражены здесь. И заметьте, как он не разделяет здесь Саула и Иоаннафана. Он говорит немножко больше об Иоаннафане. Но заметьте, он говорит, как пали сильные. То есть, включая туда всю эту команду, которая там была. Саул и Иоаннафан, любезные, согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Итак, будучи человеком по сердцу Божьему, Давид с почтением относился к царю израильского народа, несмотря даже на то, что Саул на определенном этапе жизни стал его открытым врагом. То есть для Давида намного важнее было, имея эти взаимоотношения с Богом, он пришел к этой точке, чтобы он по-настоящему смотрел на все то, что ценно для Бога. Смотрел в правильной перспективе, не ставя свои собственные нужды и проблемы выше всего этого. Несколько уроков, которые мы можем вывести из этих взаимоотношений, перед тем, как мы помолимся вместе. Первое. Человек по сердцу Божьему ищет Божьего более, нежели своего. И вот чем больше мы ищем Божьего, тем в большей степени это будет проявляться, то, что мы по сердцу Божьему. Мы можем искать Божьего тогда, когда это нам мало стоит. Вот чем дороже стоит то, что Божье, тем ярче проявляется, что мы люди по сердцу Божьему. Вот почему Бог и допускает такие обстоятельства. Это одна из причин, почему Бог допустил это в ситуации с Давидом. И он проявил это в этой ситуации, что он ищет Божьего больше, нежели своего. Даже тогда, когда ему было дороже ощутить свободу, он выбирает не радость, а плач в данной ситуации. Второе. Человек по сердцу Божьему ценит Божий народ и Божьих служителей. Это еще одна очень важная точка. В ситуации, когда он сталкивается с обстоятельствами, где у того или другого Божьего служителя он наблюдает какой-то недостаток или какую-то проблему, и это точно, друзья, Божьи служители не ангелы. Если о ком-то вы думаете, что они, ну, прям уж, ну, близки к ангелам, вы их просто плохо знаете еще. Все люди, которые имеют свои проблемы, где-то они сильнее, где-то Бог дал им больше зрелости, Бог дал им больше мудрости, каких-то больше дарований, но в каких-то точках у них продолжается борьба. И в каких-то точках они не всегда справляются с этой борьбой. В данной ситуации человек по сердцу Божьему ценит Божий народ и Божьих служителей, опять-таки, выше, чем свои собственные вещи. Как я уже сказал, что здесь могло бы быть чувство справедливости, которое бы вот взыграло бы в сердце Давида, и он мог бы справедливостью здесь петь песни. Но он видит немножко другую грань и отражает. Третье. Человек по сердцу Божьему объективно видит людей. Это то, что мы видим вот в этой ситуации, где Давид отмечает положительные качества характера или личности Саула. И последний. Человек по сердцу Божьему ценит настоящую дружбу. И мы видим, что Давид ценил эту дружбу с Анафаном настолько, что даже после того, когда он стал царем, он послал своих сотрудников и говорит: найдите мне, есть ли кто-то уцелевший из дома Иоаннафана. Я хочу оказать им добро. Он ценит этой дружбой не только тогда, когда этот друг был, а даже после того. Для него это принцип его сердца. Очень дорогой, очень ценный.